Бородатого времени суток, дорогие друзья, вы слушаете 255-й выпуск подкаста «Теория большой бороды», самого научно-космического русскоязычного аудиошоу, которое веду для вас я, Антон Поздняков. Сегодня я с вами один на один, у нас сольный выпуск, небольшой перерыв в гостях, но уже в самое ближайшее время гости у меня возобновятся и будут, ну, как минимум, не менее крутыми, чем были в последнее время. Ну, а сегодня достаточно лайтовый выпуск. Лайтовый в том плане, что мы не полезем в какие-то серьезные дебри физики, астрофизики или какой-нибудь другой науки. Не будет у нас сегодня погружений в какие-нибудь релятивистские эффекты при приближении к черным дырам или другие сложные для понимания вещи. Сегодня все будет достаточно просто, потому что я хотел бы вам рассказать о различных заблуждениях, о различных мифах, городских легендах, как угодно называете, которые ходят вокруг темы космоса. И выпуск этот напрашивался достаточно давно. У меня идея, что такой выпуск нужно сделать, появилась, я уже не помню когда. У меня она записана в специальной карточке в Google Keep. И я думаю, вот пришло его время. И действительно пришло его время, поэтому мы сегодня с вами о них и поговорим. И сразу отмечу, что если кто-то внезапно узнает из этого выпуска, что оказывается кто-то в чем-то заблуждался, это абсолютно нормально. В этом нет ничего предосудительного. И заблуждаться это, в принципе, часть природы человека. Я бы не сказал, что здесь нужно чего-то стыдиться. Стыдиться нужно, если вы не стремитесь эти самые заблуждения каким-то образом развеять. Вот это, наверное, уже какая-то проблема, а в остальном заблуждаться это нормально. Ну и сегодняшние наши городские легенды, их у нас будет достаточно много, их походил, пособирал по интернетам, я их разбил по локации, скажем так. Где они зарождаются, где они существуют, где находятся они в нашем с вами космосе. И начну, назову ее с земной группы этих самых заблуждений. И первое из заблуждений из категории «земная группа» — это времена года. Дело в том, что, несмотря на то, что смена времен года — это тема, которую изучают на каком-нибудь природоведении или естествознании в каком-нибудь классе, наверное, там, третьем-пятом, то есть еще в достаточно раннем возрасте, достаточно простую информацию до нас доносят, многие во взрослом уже состоянии неправильно запоминают эту штуку и думают, что времена года, то есть где-то у нас лето, где-то у нас зима, где-то тепло, где-то холодно, при этом, я думаю, большинство понимает, что зима и лето находятся на противоположных полушариях, соответственно, в северном и южном, когда в северном лето, в южном зима и наоборот. При этом люди думают, что дело в том, насколько Земля удалена от Солнца. Что типа, так как у нас орбита эллиптическая, в какой-то момент мы отлетаем чуть дальше, и, соответственно, у нас холоднее, в какой-то момент мы прилетаем чуть ближе и у нас теплее. Ну или некоторые говорят, что окей, мы же знаем, что у Земли наклонена ось. Соответственно, в какой-то момент у нас северное полушарие ближе к Солнцу, а южное дальше, и поэтому возникает разница температур, поэтому возникает разница во временах года, что неправильно ни разу. Это действительно очень часто встречающееся заблуждение, которое нужно бы искоренять. Как на самом деле обстоят дела в плане смен времен года? Вопрос вовсе не в удалении Земли от Солнца. Во-первых, у Земли, да, действительно эллиптическая орбита, но она эллиптическая с очень маленьким эксцентриситетом. То есть, грубо говоря, она очень-очень близка к круглой. Поэтому разница, которая возникает в ближайшем состоянии к Солнцу и в самом далеком состоянии к Солнцу, она мизерная. Более того, ни в коем случае нельзя говорить, что из-за наклона орбиты какой-то из полушарий становится ближе к Солнцу, а какой-то чуть дальше. Ну как, вернее, технически-то это, конечно, правильно, но никакого абсолютно эффекта это не имеет. Можете сами посчитать, 150 миллионов километров где-то до Солнца, даже если мы возьмем, пусть весь радиус Земли у нас будет разница между расстояниями, то есть, грубо говоря, северное полушарие, допустим, когда у него лето, может быть ближе к Солнцу, чем южное полушарие на 6400 километров, а если я ничего не напутал из головы, то именно вот такие у нас числа должны быть. Можете сами посчитать в процентах, сколько 6400 составляет от 150 миллионов. Очень мало, грубо говоря, и никакого эффекта это не должно вызывать. Так почему же тогда у нас меняются времена года? Все дело действительно в наклонной орбите, но вовсе не в том, что кто-то ближе, кто-то дальше. Дело в том, что когда орбита находится под наклоном, у нас два фактора меняются. То есть, что такое наклон орбиты вообще? Земля вращается не перпендикулярно эклиптике, то есть ее ось не воткнута в общий диск вращения планет, а наклонена на 23,5 градуса. Опять же, я все числа сейчас достаю из головы, поэтому если я вдруг где-то ошибся, но вроде пока нигде не ошибся. Так вот, Земля наклонена, и, соответственно, в какой-то момент она чуть ближе действительно подставляет к Солнцу южное полушарие, а в какой-то момент чуть северное. Но, как я уже сказал, дело вовсе не близости к Солнцу, а в двух параметрах. В продолжительности дня и в том, насколько близко к прямому углу падают лучи Солнца. То есть, грубо говоря, когда у нас лето, почему у нас наступают более жаркие дни? Потому что у нас, во-первых, чуть дольше день за счет того, как располагается Земля. То есть, чуть больший процент оборота мы находимся под освещенной частью нашей планеты. И также Солнце встает выше над горизонтом в течение лета. И, соответственно, чем выше встает Солнце, тем перпендикулярнее падают лучи, тем меньше лучи рассеиваются и отражаются, и тем больше энергии достается нам. Вот, собственно, поэтому и меняются времена года. Все дело в наклоне орбиты, но не в расстоянии до Солнца, а дело в том, под каким углом падают лучи. Это вот основной фактор, который влияет на смену времен года. Следующее заблуждение, оно опять же рождается еще на Земле, но тем не менее достаточно много значит для космоса. Следующее заблуждение в том, что Земля отбрасывает на Луну тень. И как и в первом варианте, технически, конечно, все верно. Земля отбрасывает на Луну тень, но большинство людей, когда об этом говорят, они не понимают, что на самом деле эта фраза значит. Дело в том, что очень многие люди считают, что фазы Луны, то есть количество Луны, которую мы видим освещенной, это непосредственное влияние нашей Земли. То есть, что, например, когда у нас видно половинку Луны, это у нас Земля отбрасывает свою тень на Луну, и поэтому мы не видим часть Луны. Но это совершенно не так. Дело в том, что фазы Луны не имеют ничего общего с тенью Земли. Вот вообще ничего. Фазы Луны, они исключительно относятся к положению Луны в небе относительно Солнца. То есть, когда мы видим какие-то фазы Луны, мы видим терминатор. Терминатор — это линия, на которой у нас, собственно, переходит из светлой части в темную часть. Ну и, собственно, мы видим освещенную часть Луны и неосвещенную часть Луны. Представить себе все это достаточно просто. Возьмите фонарик, возьмите шарик, посветите фонариком на шарик, и вы увидите, что у шарика освещена только половинка. Соответственно, если, не меняя положение фонарика и шарика, посмотреть на шарик с разных углов, вы и увидите нечто похожее на то, что мы видим в фазах Луны. И вот в зависимости от того, где находится Земля относительно вот освещенности Луны, то есть, опять же, Земля наша, в данном контексте можно представить, что может в разных позициях относиться относительно системы Земля-Луна. И, соответственно, в зависимости от того, с какой стороны мы смотрим на освещенную Луну, так мы и будем видеть фазы Луны. То есть, еще раз давайте закрепим. Фазы Луны, как Луна меняется от полнолуния к вот этому тоненькому месяцу, не имеет ничего общего с падением тени от Земли на Луну. Это просто освещенная часть Луны и неосвещенная часть Луны, мы смотрим на нее под разными углами. При этом Земля может отбрасывать тень на Луну, но происходит это во время события, которое называется лунное затмение, когда у нас выстраивается в одну линию Солнышко, потом Земля, потом Луна. И вот когда у нас такое событие происходит, Земля действительно отбрасывает круглую тень на Луну, и это можно видеть, и можно видеть ту самую форму Земли, если кому-то это важно. Но вдруг кто знает, вдруг кто-то увидит там такой плоскую полосочку, трех слонов и черепаху под ними, все это в силуэтах. Ну, пока никто, насколько я знаю, не видел. Что еще про Луну можно сказать? Конечно же, есть заблуждение, что у Луны есть некая темная сторона. Темная сторона Луны — это той, которой она повернута от нас. На самом деле, нифига она не темная, она обратная, потому что темная сторона Луны, она все время меняется. То есть у нас Луна всегда освещена, и только ее половинка, и эта половинка Солнца как бы тоже освещает Луну со всех сторон. А то, что мы называем, как правило, темной стороной Луны, многие называют, мы-то не называем, мы-то умные, это на самом деле обратная сторона Луны. То есть она может быть как освещенной, так и неосвещенной, как темной, так и светлой. Но за счет приливного захвата у нас Луна всегда повернута к нам одной стороной, а отвернута от нас другой стороной. Также логичное заблуждение, которое можно еще вот в лунную категорию занести, это то, что Луна очень яркая, что Луна почти белая. Часто, когда рисуют Луну, ее рисуют буквально вот с такими белесыми кратерами, с такой достаточно светло-светло-серой поверхностью. Это, в принципе, логичное заблуждение, потому что на ночном небе Луна является самым ярким объектом. Логично предположить, что Луна достаточно яркая, хотя на самом деле это нифига не так. Альбедо Луны составляет всего лишь 7%. Напоминаю, что такое альбедо, если вдруг кто забыл. Альбедо — это процент отражения полученных солнечных лучей. То есть, грубо говоря, всего 7% солнечных лучей отражается от Луны. Для сравнения, 7% альбедо – это вот примерно как асфальт. Причем достаточно такой черный асфальт. А бархат черный, по-моему, тоже что-то, часто такие примеры приводят. То есть Луна отражает очень мало света. Просто в ночном небе не с чем особо сравнивать. И Луны большая площадь, и солнечные лучи достаточно мощные. Соответственно, даже этих 7% достаточно, чтобы быть такой яркой в нашем ночном небе. Но Луна при этом абсолютно темная. Если мы даже посмотрим на нее где-нибудь, вот отлетим достаточно далеко, и так, чтобы в кадр у нас попадала и Земля, и Луна, Луна будет гораздо-гораздо более темной. Вот есть замечательные снимки спутника Discover, который, если мне память не изменяет, следит там за климатом, в частности. Но он летает достаточно далеко, и он всегда смотрит на Землю с освещенной стороны, и есть там такие, я думаю, часто вы встречали в интернетах такие кадры, когда диск Луны проходит по диску Земли. И вот диск Луны при этом, несмотря на то, что он точно так же освещен Солнцем, как Земля, гораздо-гораздо темнее Земли. То есть Земля так-то отражает больше света, чем Луна. Поэтому Луна нифига не яркая. Еще одно заблуждение, которое как бы начинается на Земле, но уже ближе к непосредственно космосу, это то, что Великая Китайская Стена видна из космоса. Единственное человеческое сооружение, которое видно из космоса. Если вы внимательно слушали как минимум предыдущий выпуск с компанией Planet, вы, я думаю, понимаете уже, к чему я клоню. Потому что, ну, что-то здесь не так, да, что значит единственное, какой-то единственный объект, сделанный человеком, который видно из космоса. И вообще, что такое видно из космоса? Вот здесь уже начинаются вопросы. Как только мы задаем правильные вопросы, мы получаем уже нужные нам ответы. Видно из космоса, если мы говорим о человеческом глазе невооруженном, нифига не видно из космоса. Ни одно человеческое сооружение не видно из космоса невооруженным взглядом. Наверное. Великую Китайскую Стену точно не видно, потому что ее ширина там, ну пусть, не знаю, аппроксимируем даже там до 50 метров, ну и сами понимаете, разрешение человеческого глаза, если мы находимся даже на орбите МКС, а не дальше, мы не увидим уже ничего с таким разрешением. Даже если, я думаю, мы поднимемся на высоту 100 километров, то есть формальную границу космоса, то есть ближе всего к Земле, чтобы формально быть в космосе и что-то видеть, мы не увидим Великую Китайскую Стену. Но если мы говорим о уже вооруженном взгляде, то, опять же, если вы слушали предыдущий выпуск, вы знаете, что даже небольшие кубсаты, которые вот буквально можно держать в одной руке, могут фотографировать Землю с разрешением 3-5 метров на пиксель. И вот уже 3-5 метров на пиксель достаточно, чтобы видеть нечто похожее на Великую Китайскую Стену. То есть тогда действительно видно китайскую, Великую Китайскую стену из космоса, но при этом видно и большие машины, видно и другие здания, и дороги, еще кучу всего видно. То есть, как бы, Великая Китайская стена не является ни каким-то особенным сооружением, которое как-то можно заметить из космоса. Оно точно такое же, как все остальные, несмотря на то, что очень-очень продолжительное и является ценным памятником в истории. Но, тем не менее, если вам кто-то такое скажет, знайте, что это заблуждение. Следующее заблуждение, оно у меня разбито на две части, и озаглавил я его «Как летают ракеты и космические корабли». Потому что здесь есть, как мне кажется, два больших заблуждения. Во-первых, многие считают, что ракета, когда взлетает, она летит вверх. Вверх и все. Ну и, конечно же, понятно, опять же, откуда оно рождается. Когда мы видим запуски ракет, мы видим, что ракета со стартового стола начинает устремляться вверх, ну и дальше, как правило, никто не смотрит. А на самом деле, ракета-то летит не только вверх, потому что достичь какой-то высоты ей недостаточно, если она собирается лететь дальше на орбиту. Если это, кстати, например, ракета New Shepard от Blue Origin, которой не нужно выходить на орбиту, которой нужно вертикально взлететь и вертикально сесть, вот она как раз летит вверх. Но если мы говорим об орбитальной ракете, то она не только вверх летит, но со временем она наклоняется и начинает лететь еще и в сторону. В сторону ей нужно лететь, потому что нужно набрать достаточную скорость, чтобы на орбите оставаться. Так что нет, ракеты не летают только вверх. Ну а вторая часть этого заблуждения, которая говорит о том, что как же летают космические всякие аппараты уже непосредственно в космосе, она, как мне кажется, связана больше с кинематографом, о том, как мы представляем себе какие-то космические баталии или космические перелеты. Я думаю, во многих фильмах, а в фильмах, как правило, космические всякие перелеты, они, наверное, все-таки берутся, вдохновляются, правильнее, наверное, будет сказать, какими-нибудь либо воздушными боями, либо морскими боями. То есть у нас космос — это такое смешение полета истребителя и какого-нибудь большого авианосца. Вот вдохновляются люди таким, делают из этого арт, а из-за арта уже получается какое-то изображение в фильме. Так вот, самое, наверное, неправильное, что показывают в большинстве, не побоюсь этого слова, фильмов и, ну, не только фильмов, любых изображений космических кораблей, что когда космический корабль летит, у него все время сзади включены двигатели. То есть обязательно у корабля есть какие-нибудь два сопла или больше, и они постоянно включены, они постоянно выбрасывают либо ракетное топливо, либо плазму, либо еще чего-нибудь. Но в космос работает не так. Понятно, опять же, откуда берется это заблуждение. Это заблуждение берется оттуда, что когда мы едем, например, на машине, или летим на реактивном истребителе, или плывем на корабле, у нас всегда должен быть включен двигатель. У нас всегда должна быть нажата педаль газа. Всегда ручка корабля должна быть в состоянии полный вперед. Пропеллеры должны всегда крутиться, двигатели должны всегда работать, реактивные, опять же, колеса должны всегда получать какое-то движение от двигателя. Все потому, что мы находимся в атмосфере или в какой-то среде, которая имеет силу трения. Потому что если мы отпустим газ, то машина достаточно быстро затормозится. Потому что у нас есть трение об дорогу, есть трение о воздух, и, соответственно, все это приходит к остановке. То же самое с кораблем, то же самое с самолетом, то же самое с любым транспортом. Чтобы двигаться вперед, нам все время нужно прилагать какое-то усилие. В космосе это работает не так. В космосе воздуха нет, в космосе нет дороги, нет никаких колес, которые трутся об дорогу, нет никакой аэродинамики в отсутствии воздуха, и, соответственно, если мы куда-то ускорились, мы двигатель выключили, продолжаем, мы набрали, например, 100 км в час, ну или 100 тысяч км в час, и вот когда мы отпускаем газ, мы дальше в том же направлении продолжаем двигаться. И, соответственно, уже в конце пути нам нужно будет, наоборот, затормозить. А затормозить — это сделать обратное действие, то есть развернуться и включить двигатели в обратную сторону. Поэтому, когда нам всегда рисуют какие-нибудь X-винги, которые постоянно за собой что-то выбрасывают и таким образом маневрируют, в космосе это работает совершенно не так. В космосе не нужно постоянно включать двигатель. Более того, двигатель в космосе нужно включать редко. Идеальное путешествие — это чем меньше вы включаете двигатель, тем лучше. Чем правильнее вы изначально направили себя, и тем прямее вы доберетесь до пункта назначения, тем лучше, соответственно, тем экономнее ваш полет. Вот как-то так. Следующее заблуждение в моем списке – это то, что на орбите не действует гравитация. Я думаю, понятно тоже, откуда это берется. Все мы знаем термин «невесомость» или «микрогравитация». Все мы знаем, что на МКС космонавты свободно летают из одного отсека в другой, не испытывают феномена веса, поэтому наверняка это происходит, потому что на орбите нет гравитации, нифига не так. На орбите еще как есть гравитация, и более того, она буквально на пару процентов слабее, чем на поверхности Земли. Померить, насколько она слабее, достаточно нетрудно. Это задача из серии, опять же, наверное, класса где-нибудь пятого, где объясняют, как померить, собственно, G на определенном удалении от массивного объекта. Собственно, зная форму всемирного тяготения, можно очень-очень легко подставить нужное расстояние и понять, насколько эта гравитация изменится. Более того, даже можно не знать массу Земли и массу объекта, который к нему притягивается. Достаточно просто понять, как изменяется расстояние, и все. А расстояние увеличивается, опять же, на там, сколько там у нас орбита нашей МКС, ну, допустим, 400 километров, а радиус Земли при этом 6400 километров. Вот и подставляете, и узнаете, на сколько процентов изменится в итоге сила гравитации. То есть, грубо говоря, гравитация-то на орбите еще как есть. Но почему же тогда получается эффект невесомости? А все упирается в том, что такое невесомость, что такое вес, и почему вес — это не масса. Опять же, частое заблуждение, путают вес и массу. Запомните, масса — это мера инерции, она измеряется в килограммах, а вес — это сила, с которой тот или иной объект действует на подвес или опору. По-моему, такое школьное определение, я его еще помню, как-то вот со школьных времен. В общем, вес — это сила, вес измеряется в ньютонах. И да, в просторечии мы всегда говорим, что вес — это там какое-то количество килограмм. Но если мы говорим о физике, мы должны понимать, что это упрощение, что на самом деле мы говорим о массе. А веса нет на МКС, на орбите, только потому, что вы все время как бы падаете, вы находитесь все время в состоянии свободного падения. МКС не падает только потому, что у нее достаточно есть скорости, которая направлена в сторону от Земли, и МКС как бы она все время падает, но все время промахивается мимо Земли, и вот она в таком постоянном состоянии. Вот хочет упасть куда-то прямо под собой, начинает падать, а скорости, которая набрана уже достаточно, чтобы она как бы промахнулась совершенно мимо Земли. И так каждый раз начинается все заново, в каждый момент времени. Так что на МКС еще как есть гравитация, просто за счет того, что МКС движется по орбите, на ней невесомость присутствует. Следующее заблуждение. Это то, что люди в космосе едят из тюбиков. Опять же, это когда-то было правдой, сейчас это совершенно не так. Люди уже давно в космосе не едят из тюбиков есть мерзко, а из тюбиков есть не очень питательно, не очень разнообразно, и тюбики сейчас разве что в музеях продаются как некий такой сувенир. На МКС есть сублимированная еда. Большинство, это, насколько я знаю, еды на МКС — это сублимированная еда, то есть, грубо говоря, от нее взяли, откачали всю воду, отправили на МКС туда космонавт или астронавт или тайконавт или кто-нибудь еще берет, добавляет водички и, пожалуйста, нормальная еда. И более того, там есть и фрукты, и овощи, и всякие там тортильи. Тортильи, а не хлеб, кстати, потому что тортильи не крошатся. А крошки — это вот в невесомости очень плохая штука, потому что может как минимум залететь в глаз, может залететь в горло, и внезапно, опять же, резко начнешь давиться, может залететь куда-нибудь, в какой-нибудь контакт залепить, и все, и что тогда делать. В общем, крошки, любые мелкие объекты в невесомости — это зло, поэтому хлеб там, который не крошится, а вот хлеб, который не крошится, это тортилья. И там есть и соусы, и вот собираются, я, честно говоря, не помню, по-моему, еще не делали, но собираются печь печеньку даже в специальной печи, которую разработали для невесомости, но ее пока есть не будут, а ее отправят на Землю для изучения, что, по-моему, вообще самое издевательское, что можно сделать на МКС, это заставить людей испечь печеньку, чтобы она пахла печенькой, а ты не ел печеньку уже полгода, а теперь ее, говорят, нельзя есть, отправь на Землю. Ты такой, ну, блин, ну как же, ну нет, ну отправляешь, потому что работа такая. Едят на МКС и растения уже, которые там выращивались, что только не едят, главное, что не из тюбиков. Запомните это, из тюбиков ели когда-то давно, в эпоху становления космической эры. Сейчас этой фигней никто не занимается. Еще одно заблуждение, опять же связанное с орбитой, это то, что на орбите у нас заканчивается место для спутников. И сейчас вот запустят Starlink и другие большие группировки спутников и вообще займут все небо. Будет, значит, ничего не видно, будет все очень плохо, и вообще скоро мы не сможем ничего запускать, потому что такое большое количество мусора у нас на орбите. Да, проблема космического мусора – это острая проблема, она действительно есть, она действительно существенна, с ней надо что-то делать. Но эту проблему космического мусора очень сильно преувеличивают в умах обычных людей, как правило, скажем так, которые непосредственно не связаны с этой отраслью, замечательными картинками, на которых рисуется куча спутников вокруг Земли, и показывается, что вот, посмотрите, как много места занимают спутники. Они же ведь такие огромные. Но если мы поймем, что эта картинка сделана не в масштабе, потому что если она сделана в масштабе, там каждый спутник размером с огромный город, а спутники на самом деле они гораздо меньше, чем огромный город. Я думаю, все об этом догадываются. Там, ну, максимум несколько десятков метров на несколько десятков метров. Вот, допустим, опять же, мы очень много сегодня упрощаем и аппроксимируем. Вот если возьмем мы самый большой спутник, то это будет 10 на 10 на 10 метров кубик. Казалось бы, огромная штука, но теперь представьте. Сейчас у нас примерно там несколько тысяч активных спутников. Если мы возьмем вообще там все спутники, на которые даже там припаркованы на орбитах-кладбищах, ну, допустим, у нас 5000 спутников. Вот, опять же, так прикинем примерно. Даже если все спутники, они достаточно большие. А возьмем спутник размером с машину. Вот, опять же, это преувеличение, но для наших целей понять, насколько вообще проблема существенна, этого будет более чем достаточно. Вот каждый спутник примерно размером с машину. 5000 машин. 5000 машин может быть в какой-нибудь деревне. Абсолютно нормально. И деревня занимает очень маленькое место на Земле. А чем дальше мы отходим от центра Земли, тем больше у нас площадь получается. Ну, вы знаете, чем больше радиус у шарика, тем больше его площадь. Теперь представьте, что по площади всей Земли, даже опять же, мы здесь еще уменьшили, расположить 5000 машин и заставить вас идти и искать эти машины. Какова вероятность, что вы наткнетесь на одну из таких машин? Да очень маленькая. Очень маленькая. И даже если мы доведем там до 30 тысяч количества спутников, это все равно будет достаточно мало. Да, это создаст определенные проблемы для астрономии. Да, если что-то разлетится на много маленьких кусочков, эти маленькие кусочки станут большой проблемой. Но это не значит, что, опять же, в представлении многих заблуждение заключается в том, что спутники, значит, создадут какую-то такую плотную завесу над нашей планетой, через которую нельзя будет пробиться. Нет, так не будет. Сейчас все еще достаточно под контролем, и нет повода бить в колокола и идти отменять все запуски. Следующее, значит, заблуждение, следующий миф связан с уже входом в атмосферу. Опять же, вот у нас мы поговорили про спутники, теперь мы говорим о входе в атмосферу, и этот миф на самом деле, вот я заблуждался по этому поводу. Дело в том, что вы наверняка опять же видели, когда что-то входит в атмосферу, либо это какой-нибудь метеор, либо это капсула какого-нибудь Союза, или там это какой-нибудь опять же Crew Dragon, который пока что в тестовом режиме приземляется. Вокруг корабля всегда такое облако плазмы, и я даже в каком-то выпуске, по-моему, ошибочно говорил, что это все из-за того, что происходит трение о воздух. Так вот, на самом деле, трение о воздух здесь играет фактически никакую роль. У нас этот эффект происходит из-за того, что фактически у нас возникает ударная волна. Ну, то есть на очень большой скорости, когда входит что-то в атмосферу, происходит эффект, похожий на, собственно, преодоление звукового барьера. Вот, если вы видели, когда происходит преодоление звукового барьера, возникает такой хлопок, и, собственно, нечто похожее возникает и здесь, только за счет того еще, что вот когда корабль очень быстро вошел в атмосферу, он перед собой воздух как бы пытается сдавливать. И если мы говорим о какой-то достаточно медленной скорости, то этот воздух просто бы расходился в стороны и как бы разрезался этим кораблем. Ну, так вот работает у нас аэродинамика. А в данном случае скорость такая большая, что воздух не успевает разлетаться в стороны от точки контакта, сжимается, естественно, сжатием у нас, с уменьшением объема, возрастает температура, у нас ионизируется воздух, и получается вот этот самый вот пакет плазмы, который обволакивает корабль, в частности, затрудняет радиопереговоры. Именно поэтому во время посадки нету радиоэфира с кораблем, который садится. Так что дело не в трении воздуха, дело в ударной волне и в пакете плазмы, который образуется вследствие быстрого очень сжатия куска воздуха, который не успевает уйти с пути корабля. Что ж, поговорили о земной группе, время двигаться в космос куда-нибудь подальше, но пока не очень далеко. Для начала в нашей Солнечной системе мы поговорим о таком очень частом тоже заблуждении, а именно о поясе астероидов. О поясе астероидов, как по мне, есть два больших заблуждения. Во-первых, люди думают, что это какая-то невероятно плотная структура. Опять же, фильмы всякие различные фантастические сыграли в этом большую роль. В тех же «Звездных войнах», опять же, это есть, да, и думаю, во многих других фильмах. Если нужно уйти от погони, ты залетаешь в какое-нибудь поле астероидов, активно между ними маневрируешь, за тобой летит враг. Враг маневрирует, конечно же, хуже, и он врезается в один из этих астероидов, и все, погоня закончена. Так вот, дело в том, что эти астероиды, которые в нашем поясе астероидов находятся, вот они совершенно не такие. Между ними расстояние очень-очень много. И даже с одного, наверное, будет не видно совсем другой без специального оборудования. То есть сами астероиды достаточно маленькие, там меньше километра почти все. Ну и при этом расстояние между ними там тысячи и сотни тысяч километров. То есть это совершенно никакая не плотная структура, и пролететь через нее, в принципе, не сильно отличается от пролета через любое другое место пространства, и, по крайней мере, в нашей Солнечной системе. Да, конечно, вероятность во что-то врезаться, она чуть-чуть больше, но не драматически. То есть в чем заключается миф? Миф в том, что пояс астероидов — это некое такое густонаселенное объектами место. Это не так. Более того, есть еще один миф, который часто я, опять же, слышу, даже от людей, которые активно интересуются астрономией. Заключается он в том, что пояс астероидов когда-то был планетой, которая была разрушена. Планету даже называют иногда Фаэтон в честь бога Солнца, древнегреческого, наверное, греческого. Там он взял у своего отца Аполлона колесницу с солнцем, поехал покататься и разбился. Ну, типичная история с каким-нибудь мажором и крутой тачкой. Вот, в общем, по этой аналогии называют эту планету Фаэтон, и, мол, из нее образовался пояс астероидов, и там было какое-то жуткое столкновение планет, да такое, что большая часть массы их была выброшена из Солнечной системы, и теперь вот у нас осталась такая могилка в виде кучки астероидов, и это абсолютно не так. Это абсолютно неверно по сразу нескольким причинам. Во-первых, в поясе астероидов всего массы-то очень немного. Если взять все астероиды, сложить их вместе и слепить в какой-нибудь один большой объект, то получится объект примерно 4% массы нашей Луны. То есть очень-очень-очень маленькая, ни о какой планете вообще речи не идет. Это во-первых. Во-вторых, столкновение не может быть достаточно мощным, чтобы выбросить столько массы за пределы Солнечной системы. Ну не может два земной группы объекта так столкнуться, чтобы большая часть их массы, это порядка 99%, приобрела настолько большую энергию, чтобы вылететь за пределы Солнечной системы. Абсолютно нереально. Нет у них столько потенциальной энергии, чтобы преобразовать в кинетическую с помощью столкновения. Ну и финальный гроб в эту историю забивает химический состав астероидов. Дело в том, что астероиды по химическому составу очень разные. А если бы они были произведены из одного тела, соответственно, они бы на ранних стадиях формирования Солнечной системы находились где-то в одном месте, то и химический состав у них был бы одинаковый, в принципе, схожий как минимум. У всех камней, которые есть на Земле, у них схожий химический состав. Вот если Землю разобрать на кусочки, мы поймем, что все эти кусочки, они имеют общее происхождение. А вот у астероидов это совершенно не так. Поэтому пояс астероидов совершенно точно никогда не был никакой еще одной планетой, которая была разрушена. Это в свое время была гипотеза, которую достаточно быстро опровергли, поэтому не стоит ее нести дальше. Ну и последний на сегодня миф, наверное, который мы успеем обсудить перед тем, как перейти к ответам на ваши вопросы. Это, конечно же, что черные дыры все засасывают. Я об этом уже много-много раз говорил, что черные дыры не все засасывают. Черные дыры на достаточном от них отдалении ничем не отличаются от звезды, от планеты, от любого другого объекта такой же массы. И если что-то летает по орбите вокруг черной дыры, оно вполне может оставаться на стабильной орбите. То есть, если мы, например, да, собственно, в смысле, если. Вот в центре нашей галактики есть сверхмассивная черная дыра, Стрелец А со звездочкой. И мы, в частности, наше Солнце, наша планета и все вообще, все, что летает вокруг нас, все эти звезды, которые находятся вокруг нас, находятся на орбите вокруг этой штуки. На орбите вокруг центра галактики. И если вот, изолировать от каких-то внешних факторов нас, мы будем оставаться на этой орбите. Не будет нас ничего засасывать. Черная дыра не всасывает в себя все пространство вокруг. Если вы подлетаете достаточно близко, вы попадаете в черную дыру. Если у вас достаточно кинетической энергии, чтобы не падать в этот гравитационный колодец, вы остаетесь на орбите. Или более того, вы можете улетать от черной дыры. Вполне все возможно. То есть, если не подлетать достаточно близко, никуда вас не засасывает. Это такое тоже очень распространенное заблуждение, наверное, самое распространенное заблуждение о черных дырах. В общем, на этом, пожалуй, на сегодня буду заканчивать с городскими легендами. Если у вас есть какие-то на примете, которые я не упомянул в сегодняшнем выпуске, а я могу вспомнить, например, о том, что в космосе нулевая температура. Нет, в космосе не нулевая температура, в космосе, в принципе, как и в любом другом вакууме, температура не имеет особого значения. То есть нет смысла у понятия температура, потому что температура — это средняя мера движения частиц. А как мы можем посчитать среднюю меру движения частиц? В отсутствии частиц. Поэтому то, что в космосе абсолютный ноль, это имеет как бы... смысл, когда мы говорим о каком-то очень большом куске космоса в астрофизическом смысле, но не в смысле, когда мы выходим в открытый космос или находимся в космосе, или наш корабль находится в космосе. Также сюда же можно записать обледенение в момент выхода в открытый космос без скафандра. И то, от чего вы умрете. Умрете вы, скорее всего, от того, что у вас произойдет удушье, так как весь воздух выбьется из легких за счет разницы давления, вскипит слюна, вскипят слезы, вскипят жидкости на теле. Жидкость, которая находится непосредственно в тканях, тоже вскипит, вас немножечко раздует, но совершенно не порвет, как в фильме «Вспомнить все» с Арнольдом Шварценеггером, и, соответственно, вы не обледенеете моментально, как в... где это было? Да много где было, вон в... Love, Death and Robots была такая серия, где происходило обледенение участка тела, который внезапно оказался вне скафандра в открытом космосе. Более того, с телом в открытом космосе скорее вы получите ожог, потому что, чтобы что-то обледенело, нужно резкое понижение температуры, а тут скорее ультрафиолетом сначала обожжет, а температуру в космосе отдавать сложно. Но видите, я уже пошел в дополнительные какие-то мифы. Так вот, если есть какие-то городские легенды, которые вы бы хотели, чтобы я осветил, или вы о них знаете, но я их почему-то не упомянул, то обязательно пройдите в комментарии на сайте birdicast.com к этому посту и напишите их. Там ссылочка на комментарии есть в шоу-ноутах, если вы слушайте меня исключительно из какого-то подкаст-приложения, подкаст-менеджера, там есть кнопочка прям «Отправить комментарий». Вот по этой ссылочке можете переходить и рассказать о каких-то дополнительных мифах, о которых я почему-то не упомянул. Возможно, у вас были какие-то заблуждения, которые вы у себя развеяли. Возможно, вы у своих друзей встречали. В общем, вы понимаете, что делать. Ну, а сейчас время перейти к вопросам, которые вы мне задаете на почту ap@birdicast.com. Постараюсь на максимальное количество их ответить. Честно говоря, рассчитывал я, что останется больше времени на ваши вопросы, но это значит, что нужно непосредственно переходить. Я вам только напомню, что если у вас есть любые вопросы, которые вы хотите, чтобы прозвучали в эфире, к сожалению, наверное, все у меня в последнее время озвучивать не получается, но самые интересные я выбираю. Ну или те, на которые можно вот легко ответить в таком аудиоформате. Также, если у вас есть вопросы какие-то, которые вы хотите, чтобы были вне эфира, какие-то личные вопросы, какие-то предложения о сотрудничестве, что угодно, все это на почту ap@birdicast.com. Ну а первый вопрос задает слушатель по имени Сережа. Пишет Сережа следующее. Если я правильно понял, плотность черной дыры падает с увеличением ее размера. Раньше я думал, что достаточно просто сжать материю до нужной плотности, и получится черная дыра. Оказывается, дело вовсе не в плотности. Или не только в плотности. Чем черная дыра отличается от равного ей по массе, например, облака межзвездного газа? Почему облако — это облако, а той же массы черная дыра — это дыра? Что с этим облаком надо сделать, чтобы оно превратилось в черную дыру? Это первая часть вопроса, давайте быстро на нее отвечу. В принципе, у черной дыры понятие плотности, оно не имеет особого физического смысла, по крайней мере в нашем текущем представлении того, что такое черная дыра. Потому что черная дыра — это некий регион пространства с сингулярностью в середине. То есть это не то, чтобы какой-то объект. То есть плотность есть у физических объектов. Черная дыра не совсем физический объект. Об этом я подробнее рассказывал в цикле выпусков о черных дырах. Ссылочки я привожу в шоу-ноутах, там я останавливался на теме плотности тоже. То есть как бы, если коротко, нет физического смысла говорить о таком понятии, как плотность у черной дыры. Чем же отличается облако такой же массы, как некая черная дыра, от самой черной дыры, и что нужно сделать для того, чтобы одно превратить в другое? Ну, примерно то же самое, что сделать с облаком газа в космосе, чтобы превратить его в звезду. Его сначала нужно сжать. То есть его нужно уместить в какой-то регион пространства маленький. Тогда у нас возникает там давление, тогда у нас возникают термоядерные процессы, зажигается звезда. Чтобы у нас получилась черная дыра, нам еще сильнее нужно его сжать, то есть как бы технически да, нам нужно увеличить плотность за счет уменьшения пространства, в котором эта масса находится. Но у нас есть, опять же, предел Шварцшильда. Как только мы достигаем радиуса Шварцшильда для определенной массы, мы получаем черную дыру. По крайней мере, наше текущее представление о физике этого процесса именно такое. Подробнее, как я уже сказал, стоит, наверное, послушать в отдельных выпусках, которые я прикреплю в шоу-ноутах. Ну и вторая часть этого вопроса, который задает Сережа, и про звезды. Правильно ли я понимаю, что плотность больших звезд, а может и не только звезд, плавно-плавно падает с удалением от центра. И что более-менее четкой границы там нет, как, например, и на газовых гигантах. Вопрос границы скорее вопрос договоренности астрофизиков между собой. И да, это абсолютно верно. Вопрос того, что считать поверхностью, когда у нас кусок газа, а звезда — это все еще огромный газовый шар, там, в принципе, понятие твердой поверхности, его не существует. И это справедливо как для газовых гигантов, так и тем более для звезд. Потому что звезды — это, по сути, чуть большие газовые гиганты, в которых проходят термоядерные процессы. Особо они в остальном ничем не отличаются. Ну, немножко, понятное дело, химическим составом. Но в целом звезды — это просто большие газовые гиганты. И действительно, чем больше объект, тем размытие у него понятие поверхности. Следующий вопрос задает Комиссаров Артем. Артем пишет следующее. Хотелось бы узнать ответ, почему аккреционные диски черных дыр или других компактных объектов расположены в оси экватора, а джеты перпендикулярны им? Также, почему почти все объекты движутся вдоль плоскости эклиптики? То есть, я немножко перефразирую вопрос для тех, кто, может быть, не понял. Почему аккреционные диски вокруг черных дыр — это диски, и движутся они по экватору вращения, да? И почему, например, там, это из той же оперы, что и почему планеты все движутся в одной плоскости и крутятся в одну сторону вокруг своей звезды. Все дело в том, что вообще наша Вселенная любит делать две основные формы. Это диски и шарики. И все зависит от того, насколько большой ваш объект и насколько он массивен. Соответственно, допустим, у нас есть большое облако пыли. Оно такую сферическую форму имеет, такое бесформенное вообще. То есть не надо ему придавать какую-то форму, просто какое-то вот такое облако огромное пыли, в котором массы достаточно, чтобы создать звездную систему. Ну, например, нашу Солнечную систему. Что происходит? У этого облака пыли есть какой-то очень-очень маленький момент импульса. То есть, грубо говоря, есть в какую сторону вращается это облако. Делает оно это очень-очень медленно, скорее всего, оно почти статичное, но чуть-чуть оно проворачивается вокруг какой-то оси. Есть у него какой-то средний момент импульса, не нулевой. Что происходит дальше? Дальше за дело берется гравитация. Гравитация во все стороны начинает сжимать, то есть со всех сторон начинает сжимать это облако. И происходит вот тот самый классический пример, который уже, не знаю, 150 тысяч раз избит, когда у нас медленно-медленно вращается фигуристка, когда у нее руки расставлены, руки начинают приближаться к телу, прижимаются к телу, начинается вращение гораздо-гораздо быстрее. Вот та же самая фигня происходит и с нашим облаком пыли. Но так как у него есть какая-то ось, вокруг которой идет вращение, то, соответственно, перпендикулярно этой оси у нас есть некое центробежное ускорение, центробежная сила. И, соответственно, эта центробежная сила противостоит гравитации. А если мы движемся параллельно оси, то есть если вот у нас есть ось, и мы вдоль нее что-то сжимаем, мы беспрепятственно все сжимаем. Поэтому у нас в одну сторону, получается, нашего бока сжимается хорошо, а в другую плохо. И у нас получается диск. Ну, соответственно, если мы схлопнем сверху и снизу это облако, то есть если мы представим себе, что у нас есть некая ось у этого облака, вокруг которой оно медленно вращается, и мы как бы ладошки на эту ось положим так, чтобы ось проходила через наши ладошки, и схлопнем, вот у нас получится диск. И это примерно то же самое, что получается с большим облаком. Ну и, соответственно, все, что дальше сформируется, все те планетки, которые соберутся, все эти звезды, которые там, не знаю, что угодно там сформируется, еще внутри этого диска, все оно будет вращаться в одну сторону, потому что изначально у облака пыли был некий момент импульса. Поэтому у нас, собственно, возникают диски, поэтому в дисках все движется по эклиптике. Вот такое у нас примерно этому объяснение. Владислав Пономарев задает следующий вопрос. Однородна ли гравитация во всех направлениях? Есть ли какие-то исследования на эту тему? Если да, то как это увязывается с теорией гравитонов? Это сложный вопрос, на который я сходу не могу прям дать полный ответ. Насколько я знаю, да, гравитация действует во все стороны одинаково. Ну, для этого, я думаю, естественно, не нужно делать каких-то специальных исследований. Мы это видим в том, как работает гравитация в принципе везде, да, хоть в нашей Солнечной системе, хоть на скоплениях галактик или там, на сверхскоплениях. Мы, в принципе, понимаем, что гравитация, она в разные стороны работает одинаково. А что касается гравитонов, это такие предполагаемые частицы из теории квантовой гравитации. Что я знаю про гравитон? Что это, ну, некая, вот опять же, предполагаемая частица, которая даже не то чтобы частица, а квант поля, да, гравитационного. У него должен быть там, по-моему, спин 2. У него не должно быть ни массы, ни заряда. Вот что-то такое. Вот так описывается гравитон. Пока что гравитон никто не ловил. И, в принципе, гравитация, это относительно остальных фундаментальных взаимодействий, она очень-очень слабая. Поэтому ни в каких детекторах мы пока что не можем создать условия, чтобы понять, существуют ли гравитоны или нет. Но опять же, это одна из концепций, которая описывает гравитацию. Насколько я знаю, там не должно быть проблем с тем, чтобы направлять гравитоны в нужном направлении. Примерно точно так же, как, не знаю, звезда во все стороны излучает фотоны. А вот, наверное, где-то так. Опять же, я не знаю, я не специалист ни в коем случае по квантовой гравитации и не могу дать однозначный ответ, но вот какую-то упрощенную версию, наверное, можно себе представить именно так. Слушатель Алексей спрашивает, как астрономы узнают, где произойдет какое-то нужное им событие, за которым они хотят пронаблюдать. Как понимаю, что вот в этом участке произойдет слияние двух черных дыр, вот тогда-то. Или все эти события легко прогнозируются на основе происходящих до них действий. А вот дело в том, что в этом заключается и проблема, это современная астрономия. Многие события мы просто не можем предсказать. Потому что если, например, у нас происходит какой-то резкий энергетический выброс, как, например, слияние двух черных дыр, мы не знаем, где оно находится, потому что до этого все очень тихо, все очень темно, и мы ничего не видим. Именно в этом проблема заключается, например, в том, чтобы найти, в какой именно точке неба у нас произошло слияние двух черных дыр. Ради этого у нас и строятся разные детекторы, потому что если мы посчитаем время очень точно, когда к какому детектору пришел сигнал о событии, тогда, собственно, мы и сможем триангулировать это дело до какой-то определенной точки. Для этого нам нужно много-много детекторов по всей Земле. А так-то, если отвечать на вопрос, откуда ученые знают, где и что произойдет, как правило, ученые не знают, где и что произойдет. Они просто смотрят на определенные участки неба, фактически наугад. Где-то, конечно, можно предсказывать, что что-то вот-вот произойдет, где-то нельзя. Но многие вот такие открытия, они происходят абсолютно случайно, их предсказать пока что мы не можем. Антон Шаховнин задает сразу несколько вопросов. Давайте начнем на них отвечать по порядку. В одном из выпусков вы рассказывали про формирование звезд в звездных колыбелях, где они образуются из газа, а затем, если я правильно понял, разлетаются. Что заставляет их разлетаться, вместо того, чтобы сблизиться друг с другом за счет гравитации и слиться, образовать системы из нескольких звезд? Действительно, звезды, которые формируются в звездных колыбелях, очень часто из этих звездных колыбелей улетают. При этом многие звезды там остаются. Но улетают они во многом из-за как раз вот гравитационного взаимодействия. Вот та самая пресловутая задача трех тел. Если у нас есть три каких-то массивных объекта, то в большинстве случаев, если мы как-то пустим их друг с другом взаимодействовать, то в очень многих случаях у нас произойдет формирование бинарной системы, то есть две звезды будут там как-то между собой взаимодействовать и вращаться друг вокруг друга, а третью они гравитационно выбросят из своей системы. Вот, собственно, так и происходят разлеты звездных систем. То есть дело в том, что у них есть какая-то изначальная скорость, изначально они как-то там куда-то летят. Если бы они все были стационарны, и просто вот образовалась звезда и образовалась, тогда бы действительно не все плавно потом бы скукожились в одну огромную суперзвезду, которая, возможно, там стала бы потом черной дырой, сверхмассивной черной дырой и так далее. Но за счет того, что у них есть какое-то изначальное движение, вот как раз это изначальное движение и приводит к тому, что они выбрасываются. Некоторые звезды выбрасываются, далеко не все. Следующий вопрос от Антона. Может ли телескоп, ищущий экзопланеты, по затемнению звезд обнаружить девятую планету нашей Солнечной системы? По идее, такой объект, имея солидный размер, должен периодически закрывать собой звезды. Или же он настолько далеко, что закрывает только самые тусклые звезды, и чтобы их при гасании обнаружить, нужно изначально знать, куда смотреть. Дело в том, что даже не в том, что такой объект очень далеко, а в том, что нужно знать, куда смотреть, да. Чтобы понимать, затухает ли какая-то звезда или нет, нужно понимать, на какую звезду смотреть. Ведь это случается не вот так, не моментально. Это на как вообще работают телескопы по поиску экзопланет, в частности, тот же Кеплер или тот же ТЭСС, который сейчас летает. Вот ТЭСС, у него достаточно широкое поле видения, а Кеплер, он брал маленький кусочек неба, реально маленький кусочек неба, и на него долго смотрел. И смотрел, как изменяются яркости вот всех звезд, которые в него попадают. И потом уже по ним делал выводы о транзитах. Так вот, чтобы найти по транзиту объект, который вот находится где-нибудь там в нескольких сотнях или в нескольких тысячах астрономических единиц от Солнца, чтобы увидеть его транзит, это надо конкретно знать, куда смотреть. То есть, да, по транзиту его увидеть абсолютно можно, но чтобы это понять, нужно туда направить телескоп, и нужно знать, куда направлять телескоп. К сожалению, у нас пока нет телескопов, которые могут прям вот с такой точностью, которая нам нужна для поиска экзопланет, покрывать большие куски неба. То есть, как правило, они сфокусированы на достаточно маленьких-маленьких зонах. Ну и последний вопрос от Антона. Допустим, человечество разработало двигатель, позволяющий разогнать космический корабль с ускорением 1G, и делать это неограниченное время. Простейший подсчет на калькуляторе говорит, что скорость света будет достигнута через год. Естественно, что это работает не так, и через некоторое время начнутся какие-то процессы, которые не позволят достичь скорости света. Вопрос, в чем именно будут заключаться эти эффекты? Будет ли расти масса корабля, из-за чего двигатели рано или поздно потеряют возможность выдавать 1G тяги? Или же что-то другое поменяется? В общем, здесь, естественно, Антон подозревает о существовании неких эффектов, которые не позволят достичь скорости света. И это действительно такие эффекты начнутся. Дело в том, что можно выдавать вот этот самый 1G очень-очень долго, но в дело пойдут релятивистские эффекты, пойдут лоренцовские преобразования, пойдет изменение времени, восприятие времени с ускорением до скорости, близкой к скорости света, поэтому сколько бы мы ни выдавали 1G ускорения, мы все равно никогда не достигнем скорости света, я об этом рассказывал в одном из первых выпусков, я на его обязательно найду и дам ссылочку в шоу-ноутах, чтобы вы могли послушать, если вы еще не знаете, почему скорости света нельзя достичь и как работает, собственно, теория относительности при достижении скоростей, близких к скоростям света. Слушатель Марк задает вопрос. Вопрос насчет расширения Вселенной. Самые древние галактики, которые удалось зафиксировать, 13,4 миллиарда лет. Насколько я помню, это время, которое понадобилось свету, чтобы долететь до нас, чтобы мы его увидели. Другими словами, мы видим то, что произошло 13,4 миллиарда лет назад. Но тогда Вселенная была гораздо меньше, все объекты гораздо ближе, так почему свет шел до нас так долго? Получается, что расширение Вселенной настолько быстро, что с момента испускания света галактика удалялась так быстро, что расстояние, которое надо было пройти свету, росло, и продвижение света стало довольно медленным. Верно ли я понимаю? Ну, в принципе, общее понимание, да. То есть, если переформулировать вопрос, почему галактика, свет от которой летел 13 там, с небольшим миллиарда лет, сейчас находится гораздо дальше. И почему свет так долго летел? В целом, да. То есть, когда мы говорим о том, сколько летел свет, и потом конвертируем это в световые года, да, соответственно, конвертируем это в расстояние, мы подразумеваем статичное пространство-время. Но так как у нас наше пространство-время расширяется, наша Вселенная расширяется, то, соответственно, та галактика, которая изначально испустила этот фотон, который до нас долетел, она сейчас гораздо дальше, потому что действительно ее унесло расширением пространства-времени. Ну и сам фотон за счет расширения Вселенной тоже растянула ему длину волны, это можно объяснить эффектом Доплера, это можно как раз объяснить растягиванием длины волны за счет расширения Вселенной. То есть, соответственно, из того, что изначально он там был, например, желтым, а к нам прилетел красным. То есть в сторону красного смещения мы, собственно, видим таким образом удаление галактик. Ну и последний, наверное, на сегодня вопрос задает его слушатель Роман. Роман пишет следующее. Какого размера, именно размера, объекты может поглотить черная дыра? Да, мы говорили о слиянии черных дыр, и если я правильно понимаю, то тут действует принцип «кто тяжелее, тот и сильнее». Но, допустим, есть объект, который по размеру больше, чем горизонт событий. Как это может выглядеть со стороны? Когда мы приводим пример с часами, тут все ясно. Часы падают в огромную дыру и просто там испаряются. А как будет выглядеть процесс поглощения очень-очень крупного объекта? Будет ли этот объект плавно растворяться или расщепляться на частицы? То есть, грубо говоря, у нас есть маленькая черная дыра, есть какой-нибудь большой объект, например, звезда, какой-нибудь сверхгигант. Как будет происходить их взаимодействие? Тут все на самом деле достаточно просто. Дело в том, что в таких случаях звезда, когда достаточно близко подлетает к черной дыре, черная дыра просто начинает ее разрывать на части за счет приливных сил. То есть, каким бы ни был большой объект, его черная дыра будет плавно разрывать на кусочки, эти кусочки будут формироваться в большой аккреционный диск, ну и вот так это все будет происходить, есть замечательные симуляции, которые показывают, как черные дыры поглощают звезды, в том числе большие звезды, превращают их вот в такое большое газовое облако, которое потом формируется в аккреционный диск вокруг черной дыры и падает на черную дыру, из черной дыры потом вырываются джеты, и, в общем, все красиво, все как мы любим. Так что как-то так. Какой бы ни был большой объект, если он подлетит достаточно близко к черной дыре, дыра начнет разрывать его на части, и эти части будет потихонечку кушать. Как-то так. Что ж, на этом, пожалуй, буду сегодня заканчивать подозрительно близко к часу. Я уже подобрался по таймингу. Это, наверное, один из самых длинных сольных моих выпусков, которые получаются. Но, тем не менее, вы же такое любите, я знаю. Если любите, обязательно напишите об этом в комментариях. Мне очень важна обратная связь. Также можете вы всегда поддержать проект, поставив ему просто нужное количество звездочек в приложении Apple Podcasts или же iTunes на вашем компьютере. А еще лучше написать отзыв. Написать какой-нибудь отзыв из серии «Антон, люблю, когда ты делаешь длинные выпуски. Получается много классной информации, отвечаешь на интересные вопросы, что-нибудь такое. Я ведь люблю, когда меня хвалят. Я, как я уже говорил, тоже живой человек». Также не забывайте, что вы можете поддержать проект через систему Patreon, если вам вообще нравится, что я тут делаю, и вы, более того, хотите получать дополнительные выпуски после шоу, еще больше моих подкастов, то тогда проходите на patreon.com/birdicast, выбирайте тариф, в котором включена теория большой бороды, будете получать дополнительные после шоу каждую неделю, которые я дополнительно к этому подкасту еще записываю. Также у нас есть максимальный пакет у нашей подкаст вселенной Birdicast, который называется Birdicast Plus. С ним вы будете получать вообще весь эксклюзивный контент, который генерируется нашей командой, всеми нашими подкастами. И отдельное спасибо тем людям, кто уже подписан на этот тариф. А именно это Алексей Верхоланцев, Алексей Панфилов, Артем Баулин, Артур Алиев, Богдан Пришетько, Владислав Михалев, Григорий Якимов, Дмитрий Денис, Дмитрий Сергеев, Дмитрий Гулый, Дмитрий Хуан, Дмитро Лапа, Евгений Кушнаренко, Евгений Бразгин, Иван Арбановский, Иван Каунов, Липвиц, Миша Егор, Николай Панов, Мэтью Малахов, Александр Чайковский, Александр Фищенко, Сергей Бондаренко, Сергей Силаев, Сергей Селедько, Виталий Другак, Виктор Суриков, Владимир Агафонов и Владимир Ходаков. Кроме этого, у нас есть мерч, всякие футболки, худи, свитшоты, шапочки, что-то там еще, по-моему, у нас есть с замечательной вышивкой «Теория большой бороды», с логотипчиком аккуратненьким. Мне лично нравится, как это все выглядит. Если вы хотите разжиться мерчом «Теории большой бороды», то заходите на merchfrom.ru. Ссылочка, опять же, будет в шоу-ноутах. Ну а на этом я буду заканчивать этот невероятно длинный сольный выпуск. Надеюсь, вам понравилось. Если вы знаете какие-нибудь еще заблуждения, мифы, городские легенды, обязательно напишите их в комментариях. Ну а на этом я с вами прощаюсь. Да пребудет с вами сила. До следующего четверга и пока-пока.